Ну все, собственно. Мы с вами начинаем работать наконец-то. Собралась я наконец-то. Сегодня у нас с вами 16 июня 2018 года. Это школа Веста, слушаю себя. И продолжаем мы с вами точечную работу по обережью дома. То есть вот у нас есть сейчас два цикла. Один цикл — это душа деревенского дома, где мы начинаем, я как раз для новичков все рассказываю. И в школе Веста мы непосредственно для тех людей, которые уже давно занимаются взаимодействуем с обережью и вот с такими вот ключевыми моментами, по сути, деревенского дома и ну и что внутри него находится. Видимо, не случайно как раз начала этот цикл, потому что сейчас у меня занятие как раз с людьми по освоению деревенского дома. То есть сейчас какое как раз время. Кто-то купил дом, как раз кто-то переехал, пробует себя. Занимаемся и по скайпу, и по телефону. Интересный такой практический опыт получается. А сегодня, собственно говоря, мы с вами будем говорить про куклы. Я, как всегда, не буду очень серьезно говорить именно про технику создания кукол, потому что этого и так навалом, вплоть до огромного количества мастер-классов по созданию этих кукол, обрядовые части. Мы сегодня будем говорить про смысл вообще куклы, как она влияет. Ну, скажу несколько видов, которые я знаю в создании куклы, благодаря, опять же, нашей вечерке рукодельния, которой мы вот несколько делали различных мастер-классов. Сейчас мы пока ее приостановили, потому что лето. Вот. Хотя разные штуки там можно выкладывать. Но и она как-то перешла у нас в мастеровую школу рода. Что мне нравится, у нас образовался такой между собойчик внутри людей, которые у нас участвуют в занятиях, находятся в группах. То есть образовался какого рода? То есть кто-то освоил уже более-менее какое-то ремесло, там рассказал мне, мы опубликовали в мастеровой школе рода. Вот. И кто-то другой, наоборот, ищет человека, который бы мог передать именно опыт. Не вот эти вот там дорогущие мастер-классы, которые там чаще всего, они даже и не усваиваются, потому что человек не родовой передает. У него, наоборот, связь с родом закрыта, потока нету. А передает он именно уже остатки этого родового знания, технику. Вот. А техника, она не всегда потом воспроизводимо. Когда человек передает, естественно, там у людей все равно осуществляется какой-то обмен, там, я не знаю, как они договариваются, там, денежный или вещевой между собойчики. Но вот такой момент такого народного распространения ремесла у нас происходит. И меня это очень радует. То есть люди там пишут, где чего найти. Я, если там знаю, кто из наших уже что освоил, связываю их между собой. И происходит такой, ну, я бы сказала, полезный обмен. Такой полезный, очень хороший обмен. А главное, это не просто теория. Вот у нас прекрасный пример у меня получился. В последней беседе «Обережье дома, скатерть». Там мужчина вылез, не знаю, где он там чего нахватался. Но вот таких людей, там Сережа ему действительно очень толково ответил. Слава богу, что у меня Сережа хватает терпения на этих людей. Потому что мне бы просто вот хотелось сказать, а вам пригодились ваши вот эти вот огромное количество скопленных теоретических знаний в жизни вообще? То есть это люди действительно неадекватные, они вот слышат что-то, И действительно, как бы вот они до этого несли свою библиотеку, их потом прорывает и невозможно остановить. Но это совершенно не практики, это вот эти вот теоретики, которые сейчас, ну вот это, наверное, так и есть, сейчас все доводится до предела. То есть теоретизация знаний доводится до предела, все оно. И вот это вот, ну это и есть вымирание того всего искусственного, бесполезного. И наоборот, ну в том числе там, да, Андрей Новиков, который рассказывает практические вещи. И вот, знаете, так интересно, пример, там это у Орлова тоже, что ли, на Славянском радио был пример, там Новиков и другие, да. И видно, когда, говорит, человек практик, когда человек с землей взаимодействует, и у него знания идут именно от земли, именно идут они, земля говорит с этим человеком, земля там в лице людей, которые на земле. И когда люди выучили теорию, уже ее преподают, и вот эта вот теория, она уже пришла от преподавателя к преподавателю, и она вся вот уже вся теоретизирована, и в конце конечный результат, это уже настолько далеко, вот как сейчас книжки пишутся про природу, что надо там вырезать там яблони, которые не плодоносят. Иногда, знаете, вопрос такой, кто это все пишет, где он сидит? Потому что на практике очень многие вещи совсем по-другому происходят. Ну, здорово, что как раз и здесь тоже, например, там Курдюмов тоже, вот появились люди, которые тоже практики. Они дают знания близкие все-таки к жизни. То есть это вот очень сильная сейчас грань такого разделения идет, когда люди теоретики, и они рассуждают о всем вот на основе теоретизации. Будь это славянские ведические знания, там, я не знаю, еще что-нибудь там, да, будь то это земля, будь то это что угодно. То есть это вот люди, которые начитались у меня книжек, и жизнь они меряют по этим книжкам. Тех людей, которые уже совсем в отрыве. И люди, которые меряют свою жизнь опытом общения с землей, практикой, и сочетают это... И выносят, и действительно из тех знаний, которые они там в книжке прочитали, разделяют, различают эти знания, где что можно применить, а где просто вот философия. Философия на философии и на философии. Вот. И что грустно, сам человек запутывается в этой философии, и он уже потом... Вот это и есть как бы отрыв от земли. То есть он уже потом забывает, где здесь правда-то вообще. Вот поэтому... И нужно, когда не только в теории сидеть, но и там, извините, пойти там по земле, на земле поработать, там ремесло какое-то освоить. Вот тогда это, как бы, эта философия, все эти разговоры, они будут практикой. Вот. То же самое разговор там о вегетарианстве, сыроедении там в городе и так далее. То есть это все как бы, это все очень сильное, хорошее направление. Но по сути, когда ты живешь на земле, когда ты с землей разговариваешь, ты чувствуешь, в каком тормозе сейчас находится земля. И когда ты переходишь вот на это вегетарианство, это так и есть. В вегетарианство легко переходить, возможно. Переход на сыроедение, чувствуешь слои, чувствуешь как бы вот эти вот еще тела земли, про которые я рассказывала. Где они забиты, где они еще не наполнены. То есть вот это вот переход идет. И одно дело жить по книжке, а другое дело слушать землю. Одно дело... То есть эта теория, она иногда звучит как добрые устремления. Добрые устремления, к которым нужно стремиться. И есть практика, которая потом и трудом действительно сейчас люди перестраивают себя. Им в этом очень сильно земля помогает. И рода помогает. Очень, знаете, смотрела, заметила вчера огромнейшую границу. Ну, я еще раз говорю, я человек чувствительный. Вот сейчас лето наступило. Там народу, детям делать нечего. И висит, знаете, вот такое поле. Мне опять люди, некоторые там, особенно бабы, начали жаловаться. Не один человек. Это как бы, я не говорю, что это один человек. Это прям болезнь, наркомания. Что иногда, вот особенно в такие вот большие праздники, тянет там на выпить, на похоть. Это мы с вами уже были у нас с вами эти беседы, я это объясняла все, почему это. Вот. Что это перекосы неверного применения здоровья рода. Неверного применения. Нас с вами спасает только то, что, во-первых, мы на земле, мы постоянно ремесленничаем, постоянно рукодельничаем. А город, он вот находится в этом состоянии вымирания, и сейчас земля просыпается, а город остался на старых частотах. И вот это очень резкие перепады у людей идут. А растения обычно, вот я заметила, растения, они начинают очень сильно плодоносить. Ну, за исключением растений, которые сезонные. Там сезон плодоносит, сезон отдыхает. Вот когда растение начинает очень сильно плодоносить, это когда оно чувствует, что оно ему тяжело. Оно стремится оставить потомство. И у человека точно так же. Когда у него начинаются проблемы, то есть у него включается программа самоуничтожения, он начинает хотеть выпить, хотеть допингов, низких интимных отношений. И вот сейчас это очень сильно, люди даже не осознают в городах, что на их очень сильно давит. Поэтому из-за этого давления человек действительно правильно, вот Сережа сказал, он хочет куда-то уйти. А уйти некуда. И он ищет допинги ухода из этого мира. Потому что на душу давит, на тонкие тела давит. Естественно, эти люди, у них единственный выход, опять же, на землю. Потому что на земле есть возможность как-то выбраться. И вот четкая граница у нас вчера была. Мы едем в райцентре. Как раз сейчас июль, там детские отпуска, взрослые отпуска, детские каникулы. Никогда такого у нас не наблюдалось, вопреки мифам, что там, да, деревня вся спилась. Никогда я не видела, чтобы ходили подростки и покупали там пивасика там и шли там. Это вообще городская тема такая, купить пивасика и пойти, как я вот сейчас поняла, и пойти в какой-нибудь там парк, там кваснуть там, да. Вот здесь я уже не заметила такого, и более того, мы с одним мужчиной разговаривали. Он говорит, да у меня вообще там дочка этим не интересуется, и вообще что-то у них в молодежи как бы этого нету. Здесь я тоже не замечала. То есть у детей, видимо, настолько уже вот в деревне идет иммунитет к этому, что как бы они лучше что-то будут делать, стремиться там куда-то двигаться. И вот это вот совершенно нестандартный, мы были вчера в магазине, парень молодой, который покупает там две бутылочки пива там, и вот это поле. То есть люди приехали вроде как бы отдыхать, подростки, дети приехали и принесли вот это городское поле вымирания, наркомания. Оно вымирание, я все это объясняла, что почему вымирание, потому что природа там не живая, потому что землю, асфальт, там все закрыто, потому что там вот очень много народу на одном месте находится. То есть это еще Алексей Васильевич Трехлебов говорил, что для здоровья не может быть такого скопления большого на территории. Вот. И люди, которые находятся вот в таком, вы знаете, да это даже по животным. То есть, когда их становится очень много на одном месте, они в буквальном смысле начинают друг друга выживать. То есть, вот по кошкам. То есть, они, например, первые животные, они рождаются большие, там сильные, большие, много места занимают. Потом они начинают мельчать. То есть, даже животные себя регулируют. И у людей точно так же. И вот вчера была четкая граница, то есть вот мы проезжаем в Тингушево, начинаются потуги. Соответственно, я чувствую это поле очень сильно, это прям не конкретно давящее поле. То есть я чувствую вот эти вот желания, это как вот в домах некоторых, когда дома начинаешь восстанавливать, а там очень сильно жили там пьющие люди. И вот это вот поле иногда ловится, демоническое или еще какое-то, и вот начинается эти... буквально через себя проходит. И вот четкая граница. Мы выезжаем там в Тингушево, проезжаем дорогу, выезжаем уже в населенные пункты. Вы знаете, как смыло. То есть вообще нет таких желаний. Я еще специально так себя отслеживала, думаю, ну как интересно. То есть это вот именно среда, это именно поле. И, соответственно, нужно выбирать свое место жительства и для детей тоже выбирать место жительства. Потому что, видите, вся эта теоретизация, она, конечно, к ней надо стремиться, там, да, но есть среда, которая просто не даст человеку, даже если он очень хочет, да, стать хорошим. И, соответственно, эта среда есть, когда в деревнях изживается это из дома. Это изживается, и это чувствуется, что ты своими действиями, и дом тебе в этом помогает, и ты это изживаешь. Но в городе, вот в этом состоянии скопления огромного количества людей, в состоянии выживания, то есть земля просто в этом месте, она для нее это диковато. То есть много людей на одном месте. Вот там уже сама среда выживания и... ну, кого-то для кого-то умирание. То есть вот никогда... вот люди об этом не думают, что они просто, когда их много на одном месте, они начинают вот полями выживать друг друга. Потому что всем сказали, что у всех только физическое тело. Вот у нас... пример я, да, рассказывала там, то есть в деревню, когда приезжает новый человек, люди как-то начинают там, ближайшие соседи, особенно первое время, дискомфорт чувствуют, потому что этот новый человек въехал со своим полем, да. А в городе этих новых людей, и поэтому люди чувствуют, вот почему, например, опять же, в городах у людей там депрессии происходят, это все происходит, потому что очень много народу, очень много полей чужих, очень мало места для того, чтобы там человек как-то разместиться со всеми ему, его пускай там несформированными тонкими телами. То есть здесь со всех сторон давящая атмосфера там. И вот когда люди с этим вот приезжают, а это уже люди в состоянии выживания, когда они приезжают в спокойное место, они же продолжают по инерции себя так же вести. И вот они это поле приносят. И поэтому так действует. Поэтому люди, даже, казалось бы, нормальные, как бы, которые никак не связаны там с этим, на них это тоже начинает некоторое время действовать как морок. Ну, вот такое наблюдение я просто вам сказала. Ну, у нас сегодня с вами обережье, тема обережья именно куклы, да? Значит, у нас куклы бывают какие? У нас бывают куклы нитяные, да? Которые делаются из ниточек. Из ниточек. У нас бывают куклы крутки, скрутки, которые делаются из обрывков материала. Да? У нас бывают куклы вязаные, там по шаблону, да. Это могут быть животные, могут быть куклы. И куклы еще бывают шитые. Шитые. Если кто-то какие-то куклы еще знает, можете написать. Понятно, бывают там деревянные, как Пиноккио. Ну, а про эти куклы Барби, которые там покупные металлические, ой, не металлические, пластмассовые, простите, я вообще даже не говорю. Мы сегодня будем с вами рассматривать ладование пространства своей жизни и здоровья с помощью куклы, как у взрослого человека, также ладование восприятия окружающего пространства себя, семьи у ребенка. Семьи у ребенка. Давайте начнем с детей. Потому что вроде как куклы, они больше всего связаны с детем, да? Если ребенку с детства давать вместе с ним сидеть и делать куклы, у ребенка идет ассоциация с тем, что он играет, ассоциация с собой всегда. Также он семью с собой ассоциирует всегда. То есть у него вот это вот первое время познания самого себя. Это получается, что там у нас 7 лет, да, там когда еще у нас дети-то в куклы со скольки начинают играть примерно. Такой вот кульминации, по-моему, 7-12, что ли. Вот. Смотря, опять же, какие. Но это вот куклы уже, знаете, у которых пол различается. Есть, конечно, деревянные игрушки еще, которые самые маленькие кубики, но я сейчас их не буду касаться. Я буду именно касаться кукол, которые уже составляют образ все равно человека. Образ человека. Значит, когда там родитель сидит с ребенком, это не важно в данном случае, мальчик это или девочка, они начинают делать куклу. У ребенка ассоциация с собой все равно. И мы с вами это уже упоминали в предыдущих беседах. Он, вот разница, если он играет с этой куклой Барби или там Кен, да, там первичные половые признаки, сиськи-письки, кукла Барби обязательно накрашенная, там у нее волосы блондинистые. То есть, поэтому результат этого, это девочки 12-летние, которые уже ходят размалеванные, с накрашенными губами, и чуть ли там, сейчас уже народ смеется там ВКонтакте, да, это в активном поиске 12 лет, да. Это результат того, что они вот играют с этими уже взрослыми куклами Барби. Кроме того, это не знание ничего о себе, и это жизнь, что называется, в пластмассе. Поэтому дальнейшее движение – это вот эти вот люди-биороботы, люди, сейчас уже пошли эти сериалы, да, там развлечения людей и людей, так называемых в кавычках, очень умных роботов, которые имеют там физическое тело, как, ну, внешнее физическое тело, как у человека, внутри, конечно, это механизм. То есть это механизация ребенка вот в такую личину-куклу, модель. Почему? Потому что он не создавал это сам, он не знает, как это устроено. У него идет, переносит это на себя, он не знает, как устроен он сам. У него лишь внешняя оболочка, и этот культ внешней оболочки идет дальше. Не случайно раньше делали именно детские домики. Но про домик ладно, потом. Хотя тоже скажу. Детский домик – это образ для ребенка, для дитя, да, там будущего дома. И в то же время это первая школа рукоделия. Первая школа рукоделия. То есть, когда ребенок делает куклу, причем, смотрите, если делать куклу нитяную, это ребенок, даже если ему не объяснять, он начинает чувствовать на себе, как ходят токи. То есть, если делать куклу из нитей, да, там. Кроме того, ну, я не знаю, может быть, когда-нибудь мы организуем, я все понимаю, к чему все это ведет у меня, потому что, видимо, у меня собирается какой-то набор моих своих мастер-классов, то есть, там, по запахам, там еще по куклам, то есть вот куда меня тянет. Может быть, там мы совместно с людьми будем делать, вот по камням мы еще работаем, может быть, какие-то встречи или еще что-нибудь. Пока я не знаю, в этом году все только формируется. То есть очень сильно сейчас идет в практику от теории. Может быть, в каком-то месте, там, не знаю, посмотрим. То есть нити могут выбраться разноцветные, и ребенок будет видеть, как и ходят в нем токи. Токи. В Индии это называлось мармами. Там даже есть там мармы Индры, мармы такие-то, мармы сики. Это надо, кстати, мне будет, если кто-нибудь знает хорошую статью про мармы, то есть вот я все лазила, там куски какие-то. То есть вот, может быть, надо посмотреть, наверное, в принципе, у нас в библиотеке есть. У нас, как это, все есть обычно у Сереги в книжках, только я там не лазила. Вот. То есть ребенок начинает осознавать, как в нем ходят токи. У него возникает интерес к себе. Не интерес к внешней оболочке, как там с этой куклой Барби, да? С 12 лет начинаем себя продавать уже в активном поиске. А оболочки-то как раз у нитяной куклы-то особой-то и нету. Можно сказать, она даже наоборот мягкая и, может быть, даже чуть бесформенная. Но видно, из чего ребенок начинает задумываться, из чего он состоит. Кроме того, он сделал ее сам. Он с ней взаимодействовал, он с ней общался, он в нее что-то вкладывал. Это первое творение. Первое творение, первое сотворение, и отношения совершенно разные. Вы, наверное, видели, когда как дети кидают, бросают купленные куклы. Некоторые там с агрессией их там раздирают, там они там валяются где-то. Если ребенок сделал сам, у него образуется внутри тепло, доброта, любовь, созидание. Это, знаете, это даже объяснить очень трудно. Пускай кто-нибудь особо умный попробует объяснить с точки зрения психологии. Но это есть у каждого человека. Если ты сделал что-то сам, ты не будешь это ломать. Если только у тебя нету агрессии и злобы на самого себя. И у детей, и у ребенка точно так же. Те вещи, которые он делает сам, он относится к ним аккуратно. Это заложено. Почему? Потому что без любви принципе мы творить не можем. Вот это вот то, что помогает нам творить, то, что мы вкладываем любовь. Ну попробуйте без любви, без вот этого вот вдохновения сделать. Ну не получится, правильно? Люди говорят, ой, я что-то взял и бросил, у меня нет вдохновения. И у дитя тоже формируется это, если он творит сам. Потом возникают азы. Маленькому ребенку тяжело сшить сразу там себе большую вещь. Да? Кроме того, дети, они быстро устают. Ну, не, и теряют интерес. Поэтому для них нужно какие-то шить, учить их мастерству на маленьких каких-то вещах. Да что я говорю, дети? И взрослые люди тоже. Это называется усидчивость, да? Это формируется, это у нас, кстати, тренируется корневая чакра. Корневая, то есть копчиковая. Она отвечает за усидчивость, за способность человека заканчивать свои дела, то есть завершать, не оставлять на полудели. У большинства людей в городах сейчас она вообще практически не развита. Помимо того, первая причина того, что они не взаимодействуют с землей, вторая причина из-за того, что они с детства ничего не делают сами. Хорошо, если там у мальчиков есть конструкторы, например. Хорошо еще там с девочкой мама сидела, учились там вместе что-то вязать, там еще что-нибудь, кружки какие-то были. А если у родителей не было времени ни на то, ни на другое, и у ребенка были просто куклы, и вот он там пытался в этих куклах как-то понять, а что ребенок обычно проигрывает на своих куклах? Обычно ребенок проигрывает отношения, которые либо в телевизор увидел, либо у своих родителей. Ну, про проигрывание мы потом поговорим, это уже более там второй момент, проигрывание через куклы. Через куклы. Прорабатывание, давайте скажем так, семейных тяг через куклы, семейных, давайте скажем, блоков, которые сформировались у человека. Вот. Но поначалу мы с вами сосредоточимся на корневой чакре, да? То есть усидчивость тренируется у ребенка, если он делает что-то, но маленькое. Поэтому если ребенок сам создал куклу, что? Он начал интересоваться собой, своим здоровьем, он сотворил. То есть это нитяная кукла. Потом, опять же, важно, какие нитки подбирает человек. Но я сейчас про это вам рассказывать не буду. Это все очень долго, лучше потом отдельную как-то этому посвятим. Есть такие вещи, понимаете, которые я вот поняла теперь, что я сейчас не могу уже рассказывать только в лекциях. Есть такие вещи, которые вот можно уже и нужно осваивать именно вот в небольшом круге, когда формируется вот это вот общее поле созидания и ремесла. Потому что вот такие нюансы. Я тоже начинаю это осознавать. То есть мало лекций становится уже. То, что лекция, это когда ты говоришь, и куда-то, знаете, это все так, и куда-то и растворилось. А вот когда ты сидишь в кружочке, и ты делаешься смыслом, и вот это идет обмен. Это как ниточки между собой рода соединяются, люди как представители этих родов. И вот эти вот, это вот, знаете, полезное живо. Не та, которая там, сейчас все качают там родовую силу. Это вот полезная живо, родовая сила, она ходит между собой. Вот поэтому у нас такой с вами хороший между собойчик, когда там вы мне ремесло прислали, там я уже даже начала там с вами чем-то делиться, да, там через свои фотографии. Вот это вот у нас отдельная с вами группа, как это, мастеровая школа рода. И вот этот вот заряд, он и ходит. От одного к другому пришел. И вот так он уходит. Но пока мы вот так вот точечно взаимодействуем, а потом, может быть, вот захочется вот где-то это вот собрать, что-то вот такого рода, вместе посидеть, поделать, обменяться. Вот к этому тянет. Значит, нитяные куклы. Значит, создали нитяные куклы. Сделали, да? У ребенка возник интерес. Потом у него развиваются, как это, тактильные ощущения, руки. Первый опыт. Для души это очень важно. Первый опыт творения. Дети, вообще мы пришли сюда создавать. И кроме того, если ребенок что-то творит своими руками, у него он уверен в себе. Теоретики чаще всего не уверены в себе. Мы с вами об этом говорили, что на чем формируется личность. Личность – это недостаток опыта в человеке. Личность – личинка, да, которая хочет признания. Хочет признания, наживы, она не наелась. Она не наелась и не сотворила. Признания, наживы, контроля, да. А вот созидатель, человек-созидатель, душевный человек, который, человек по сути, У него наличие опыта. И поэтому он может рассуждать о каких-то вещах. Этот ребенок практик. Он практик с детства. Практик с детства. И он дальше идет, мерит все знания, которые к нему приходят через практику. Одно дело рассуждать о каком-то ремесле, умствовать, да? По книжкам. А другое дело жить в этом ремесле. Это совершенно два разных состояния, два разных человека. Вот у вас никогда, наверное, возникало ощущение, когда вот вы что-то делаете сами, вкладываете руками свою душу там, да, и что-то вот. И приходит человек, который сам мне этого не сделал, но ты знаешь, он этого не делал. И он начинает там философствовать, а вот так надо было лучше сделать, а может быть так надо было вот так вот сделать. Хочется сказать, слушай, ты сейчас сделай сам, а? А потом уже, когда ты сделаешь сам, не из-за того, что там, просто ты когда сделаешь сам, есть чем обмениваться. А когда ты просто теоретик, чужие книжки взял, ты пустой. Ты чашка пустая. Поэтому человеку наполненному, с пустым человеком разговаривать не о чем, правильно? Потому что обмен идет только опытом. Обмен идет только вот этими образами. Когда мы обмениваемся по ремеслу, мы передаем целый процесс. Вот это и есть образ. Вот сейчас почему потеряно? Почему там люди сейчас в буквице сидят? Почему сейчас люди там смысловые буквы разбирают? Потому что потерян сам процесс образности. Вот когда ребенку, он... Процесс образности. Образ – это ведь целый процесс. Мы с вами когда говорили, что мы изучаем руны, да? А в руне – это и время, и пространство, и процесс, который происходит в этом времени и пространстве. Вот точно так же, когда дети начинают с детства заниматься ремеслом каким-то, осваивают начало, что там, какое там ремесло? Это игры, это детские игры. У них формируется образное восприятие. Образное. Поэтому... Говорят, да, там образная математика и вот простая там математика, когда там как же, что будет, если корове прибавить козу, да? Ничего не будет. Будет корова и коза. Потому что, ну как, они, их нельзя соединить. Но правда будет, там, я не знаю, два вида животных. То есть можно по-другому. То есть люди начинают мыслить образами. Почему городскому человеку легче навязать какие-то вещи? Потому что у него все по понятиям, у него очень мало практики. А человек, который живет на земле, который начинает разбираться, а ему, понимаете, ему приходится разбираться в этом во всем, потому что он, ему нужно как-то себя обеспечивать. У него процесс самообслуживания происходит в большей степени. И он начинает разбираться. То есть, вот понимаете, вот когда, элементарный пример, когда женщина начинает готовить, да, по рецепту, там написано граммы, там это все, да, она начинает разбираться, вот сколько стакан, сколько в нем граммов, то есть это практика. Или та же самая женщина читает там эти посты, кто-то приготовил, там, да, там есть какие-то граммы или еще что-нибудь, да. Точно так же, когда женщина начинает шить, она начинает разбираться в видах тканей, правильно, да? Но если она просто покупает, ну, она понаслышке знает, что вот это вот синтетика, она как-то нехорошо, а это вот, ну, вроде как, и все там, о, там содержится лен, да, там это хорошо. Ну, и то же самое там, например, когда женщина начинает прясть, она начинает разбираться в чем, в разных видах шерсти, да, когда она начинает вязать, она начинает разбираться в разных видах там нитей, да. То есть вот она, вот образ. И образ ремесла – это целый процесс. Это и есть образ. Образ – это… Образ не нужно запоминать. Понимаете? Вот оно так работает. Почему очень тяжело детям запоминаются нынешние предметы, заучиваются? Потому что там нет никакого процесса во времени и в пространстве, понимаете? Ну, вот там история. Ладно, в ней есть какая-то история. И почему так легко усваиваются книги, особенно старые там художественные книги? Потому что там идет процесс, и туда и закладывается быт, жизнь. И поэтому это легко рассказывается. У нас был пример я вам скажу сейчас вот быстренько пример. Преподаватели. У нас было два преподавателя биологии одно время. По-моему, это был какой-то 7-й класс. Значит, у нас был преподаватель биологии, который каждое лето, видимо, уезжал отдыхать. Ну, возможно, он был охотником. И вы знаете, каждый раз, вот я до сих пор помню этого человека, и все сидели на его уроках с открытыми ртами. Причем я приходила домой, мама спрашивала, что сегодня было, я могла ей рассказать весь урок. Потому что этот человек, он рассказывал настолько интересно, почему? Потому что он практик. Понимаете? И потом весь класс просто очень расстроился, когда поставили тетеньку такую, и мы стали учить биологию по книжке. Пестики, тычинки. Ребенок начинает тошнить. Почему? Потому что ребенок, он еще не зашоренный. На него нет такого давления. Он не понимает, куда ему засунуть вот эту теорию. Потому что внутри душа ищет опыта. Образного опыта. Опыта в процессе, вместе, да? Место, пространство, время и сам процесс. Вот это образ есть. А когда эта книжка вот такая написанная, там пестик, туды-сюды, это какая-то теория. И ребенок чувствует, что это теория, что ее никак, это как, я не знаю, там высохшее тесто, которое там давно лежало, там, или еще что-нибудь. Это разница образного человека и теоретического человека. Теоретический человек, как вот пример с этим мужчиной, он может выдать кучу информации к месту и не к месту. Вопрос, а куда это вот толк есть от этого, что там ты выдал? Там? Тебе самого есть польза от того, что ты это знаешь? А на практике-то оказывается все совсем по-другому. Потому что если брать, что люди тогда, когда мы с вами говорили в беседе «Душа деревенского дома», что смерть изначально понималась совсем по-другому, поэтому гробов вообще не было. Поэтому домовина – это не гроб. Поэтому дом – это не гроб. Это образ еще одного тела человека, в котором человек себя сохраняет. И вот разница, когда человек начинает в этом разбираться и чувствовать не просто теорию, он живет. Понимаете, если бы этот человек жил в деревне и жил в ней чувственно, он бы понял, что дом его живой, и что каждый дом садится на определенное тело. Есть дом, который мал, есть дом, который велик. Понимаете? Это продолжение тела человека, дом. А человек, который в городе, да, он начитался всяких умных книжек, что дом это гроб, дом домовина, гроб. У него дом это уже гроб. Ну, потому что он живет в квартире, квартира действительно, видимо, это гроб. Либо этот человек там живет в доме, но у него башка забита всякими теориями. То есть. И точно так же дети. Ребенок, который живет на земле, который... у него постоянно есть огромная природа, это целое пространство, школа. Природа сама по себе и есть школа. В ней столько всего интересного, когда дети, например, наблюдают за насекомыми, общаются с животными, общаются с растениями. Поэтому и была изначально задача человека, данная ему от Всевышнего, заботиться о его творениях. Потому что, заботясь о своих творениях, он только может познать, как это устроено. И когда ребенку дается игра создания куклы, нитяной, он начинает интересоваться, да, о своем строении. И он не будет интересоваться о своем строении по книжке. Кукла, созданная собой, она в себя втягивает. То есть это внутренние люди. Есть два типа людей. Люди внешние, живущие тем, как они на них посмотрят. То есть боящиеся всего, потому что не имеют опыта общения с собой. И люди внутренние. Вещи, созданные тобой, любые вещи, от созданных духов для себя, досозданные куклы для себя, досозданные там одежды для себя, подобранного камня для себя, они тебя окунают, простите, внутрь себя. Потому что когда ты, например, сам создаешь себе духи, подбирая запахи, да, ты сам себя изучаешь. Вот я, например, когда вот мы с Марией по запахам сидели, я подобрала запах и чувствую вот это вот запах моего папы. Вот такое сочетание. То есть через духи ты можешь даже собрать свое мужское начало и смотреть, как оно у тебя будет потом меняться. Когда мы взаимодействовали с Галиной и с Володей, да, с камнями, каждый камень разговаривал. И это не то состояние, когда ты приходишь на рынок, и там у тебя драгоценные, полудрагоценные камни. Это состояние внутреннего разговора с камнем. А если внутреннего разговора с камнем, значит, это с целым местом рождения это камень. Значит, отношение от тебя к камню будет другое. И это действительно помощник. И это действительно обмен опытом там царства человека, если хотите, и царства камней. Там, когда мы взаимодействовали с Юлей по шкатулкам, вот и пришло знание, собственно говоря, вот этих вот изначального состояния, там, домовина, шкатулка, для чего там это все делалось, да? И тут уж, конечно, не какая-то теоретизация, домовина, дом, смерть и так далее. Этот бардак в голове, да? Когда мы взаимодействовали с Ксюшей, пришло знание, что такое лоскутное ремесло. Что это собирание по лоскутам родовых знаний, да? Когда мы взаимодействовали там с Олесей, там, по крючку, да, и там как же это, там, ну, в общем, она там присылала, да, это еще там были одни моменты, да, когда мы взаимодействовали с Ириной, там, по, вообще с Украиной, Ирина, Наталья по скатертям, там, пришло знание по скатертям, да. Вот это и есть. Это образное взаимодействие. И оно же движет за собой родовое взаимодействие. И здесь уже некогда думать о том, как на тебя посмотрит другой человек, сравнивать с собой. Ты думаешь, это вот и есть взаимное созидание, общение с человеком. Тебе интересен не как на тебя посмотрят, а тебе интересен сам процесс поднятия родовых знаний через ремесла. Потому что это кроличья нора, понимаете? Ты в нее движешься, осваиваешь ремесло и глубже, 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 глубже. И мы с вами на предыдущей беседе про скатерть говорили, да, что женщина, она всегда, и мужчина точно так же, я думаю, у него было освоено сразу несколько ремесел. Это не было, как сейчас, да, фабрика, там, он только гвоздь прибивать или только пришивать. Потому что, по примеру той же самой скатерти, да, ты ее шьешь, ты ее там обвязываешь, ты там на ней вышиваешь, вот уже, пожалуйста, три ремесла, правильно? Или ту же самую там занавески или там одежду. И поэтому люди не соскучивались в этом процессе. Отдельная тема там головные уборы, например. Мы с вами говорили, что каждое ремесло это что? Это укрепление самого себя. И вот когда ребенку даешь создание, значит, давайте посмотрим, да, я упомянула несколько кукол. Вот нитяная кукла – это ладование марм, потому что ты ассоциируешь себя с куклой. Своих токов, своих марм, как по человеку ходят токи. Давайте скажем, пускай будут энергетические токи, силовые, скажу, токи. Если узелки вяжутся, развязываешь, да? То есть в человеке есть, когда завязаны какие-то токи, узлами. Мы, в принципе, на родовых практиках это все и развязываем. Кукла, которая матанка, рвется материал, кстати, благодаря Сережиной сестре Неде. Вот у меня пошло образ именно матанок. Это другое состояние. Я ей благодарна и в этом. То есть это ты куски родовых знаний собираешь в себя. В себя на себе. И это она тоже рассказывала, говорит, я сделала там куклу, хотела сделать такую-то куклу, она у меня получилась с большими руками. Ты отражаешь себя. Какую куклу ты делаешь, такой ты. Это мини-ты. И ты с ней общаешься, и она тебя отражает. И не надо никаких глаз рисовать. Почему и были куклы, Это потом стали лица рисовать, понимаете? Это потом стали глазки, носик, личина пошла. А изначально человек, он общался с сутью. Вот и есть формирование вот образа третьего глаза. Да, там, как дети, как одна женщина сказала, у меня там ребенок, у него там, ну, какие-то врачи нашли там проблему с глазами. Но, говорит, он как-то по-другому видит. А на самом деле мы видим не глазами. Глазами мы воспринимаем только. Вот у вас не было такого случая, когда вот вы положили куда-то вещь какую-то, не знаю, там, ручку. Она лежит у вас перед глазами, а вы ее не видите. Если бы мы видели глазами, мы бы, наверное, эту ручку видели, правильно? Или там, говорит, домовой спрятал. Значит, мы видим чем-то другим. Может быть, мы третьим глазом видим. Поэтому куклы, они изначальные куклы, их лица пустые. Потому что через... Почему там Мару рисуют, батюшка Марёну рисуют с закрытыми глазами? Там боятся, что там она глубоко посмотрит. И там это, то есть, ну, про матушку Марёну там отдельный разговор. То, что люди боятся себя внутри. И поэтому они боятся Мару, и поэтому они воспринимают ее как только как холодную смерть. На самом деле это перерождение. А теперь мы с вами говорим, что изначально смерти не было, это переход. Это богиня переходов. Богиня роста, богиня переходов. И точно так же куклы делались без лица. Потому что кукла, задача куклы была, это заглянуть в себя. Когда ты делаешь куклу, это ты работаешь с собой. И кукла, которая, да, матанка, да, она идет собирание вот этих кусков знаний, да. Кукла сшитая, уже которая идет там, да, по выкройке, это ты полностью пробуешь перекраивать свое тело, да. Кукла связанная, это ты точно так же связываешь, да. Кукла сшитая, это что, костоправство, понимаете? Ты сам себя костоправишь. Кукла вязаная, это ты заращиваешь себя. Если есть какие-то переломы, это у тебя вязаная кукла. Наполнение куклы, опять же, можно связать по деревяшке, да, деревяшечку обвязать, там мужа попросить, чтобы он сделал деревяшечки, такой Пиноккио обвязанный получается, да. А можно наполнить там травяная кукла, да, можно наполнить это. Сейчас, понимаете, сейчас вот система, она так устроена. Она вытащила знание какое-то по куклам и транжирит его. И у нас есть только несколько видов кукол. Но мы же с вами не биороботы, понимаете, чтобы по книжке к своей куклы делать. Да, можно взять технику. Но потом ты делаешь ее сам, как чувствуешь. И вот ребенку, да, показать, да, там, сколько мы с вами сказали, там, 3-4 вида кукол, да, я назвала. 4 вида. Потом он шьет одежду. Вы сидите вместе и шьете одежду на эту куклу. Это что? Это тренинг, пускай будет это слово, уже в рукоделии. И всегда говорят, ты сшей что-то маленькое сначала. Или свяжи там, или еще что-то, да? И на эту куклу шьется, соответственно, делается пояс, да, там делается шапочка, делается жилеточка, делается... Вот начальное мастерство. И здесь уже тоже дитя начинает разбираться в одежде. Потом можно сделать домик. И точно так же. В домике есть кроватка, на которой есть одеяльце, и все это мини. И ребенок создает себе дом. Будущий дом, да? Потом он начинает проигрывать. То есть мужская кукла, женская кукла. Если надо смотреть, как ребенок создает женскую куклу, как ребенок создает мужскую куклу. И потом он начинает проигрывать отношения. Лучше проиграть на куклах. Это, кстати, в свое время Арина Никитина поднимала. Ну, там по-своему, на психологическом моменте. Когда создается мужская кукла, прорабатывается отцовское мужское начало. Она может тяжело делаться, там что-то не закручиваться. И вот это идет проработка блоков, там, если хотите, да. Причем, когда создается каждая часть куклы, руки, ноги, центр, да, голова там. Это все, это целится, собирается, ладуется. Мальчик, девочка. Ну, это что касаемо ребенка, да? Что касаемо... Хотя тут различий, как вы видите, очень мало, да? Что касаемо взрослого человека. Сейчас ходят только слухи, куклы там обережные, которые на себя все гадости собирают. Ну, какое-то сейчас все поверхностное. И, вы знаете, я бы сказала, очень потребительское. Если вы с любовью создали куклу, ну, как-то странно ее на растерзание, да, как-то вот сделать, кидать, да? И вот пришло, опять же, благодаря практикам с людьми, которые работают, приходит мне очень много знаний, которые, ну, потом я выдаю на беседе, да? Вот мы работали с женщинами с темной стороной. А как с ней сработать практически? Точно так же. Сделать женскую куклу. Можно сделать куклу своей мамы. Можно сделать куклу себя. Можно сделать куклу папы, если, например, тяжелые отношения с этими людьми. Более того, это вот образование семьи и, по сути, вот таких вот родовых нитей. Это даже поможет людям, у которых нету, ну, то есть не было родителей. Хотя это будет трудно сделать куклу, потому что мы можем собрать только из того, что уже тех понятий, пускай будет у тех образов, которые у нас уже есть. Хорошо сделать вот людям, которые хотят создать семью, отношения, проработать с собой, да, проработать с мужским началом. Хорошо создавать пару. Самим создавать. Дать пару кукол одеть. Образ отношений. Вложить инструменты, чем будут люди заниматься. Что у них сойдется вместе. Это ты внутри себя творишь. Просто бывают у людей вот эти вот блоки осознания, которые мешают написать. Вот мы, я говорила там несколько тренингов, напишите отношения, напишите пару. Ничего не идет у человека, потому что у него не сформировано вот это вот внутри. А когда он начинает творить это, делает на практике, что называется, у него это выходит вот с рода, с рук, с рода, с рук. И он, создавая семью, он создает свою семью. Есть алтарная кукла. Алтарная кукла, когда вы... Вот кто-то говорит, я хочу... Вот сейчас люди вышивают там иконы, да? Это они тоже фактически вышивка иконы, это прорабатывание. Ну, видимо, христианских лог там в том числе в своем роду. Хотя вот для меня, например, семистрельная Богородица. Так. Семистрельная красная. Умягчение злых сердец. Она такая малиновая, бордовая, синяя. Это для меня матушка Марёна. И хоть вы что-то не сделаете, вот это для меня она. Понимаете? То же самое, что, например, ну вот, Смоленская Богоматерь. Для меня это богиня Лада. Ну, вот и огненное проявление там, да. Лада Первомайская. И вот одна девушка говорит, да я хочу вот найти изображение. Там рисовали и вышить. И поставить вышитое там, вышитого Перуна. Ну, вот хочется. А мы, женщины, понимаете, мы так вот все познаем. Мы более вот... Приземленные материалы нам надо вот потрогать, что называется, да? Потрогать, сделать самой. И тогда твой дом начинает быть крепостью. И точно так же алтарная кукла, возьми, сделай себе посредника. Сделай себе вот, захотелось тебе стрибога сделать, сделай куклу стрибога. Только обязательно вложи в инструмент. Ничего вам не напоминает? Индийские фигуры с разными руками, да, с инструментами. Фигурки там вот Кали, там Шивы, да, они сидят. Вот тебе кукла. Ты сам его позвал, да, ты сама его позвала через куклу. Это посредник. Это, конечно, не бог, там, бог вошел, там. Это посредник. Это как ты чувствуешь Бога. Ты приносишь в свою жизнь Бога. И так кукла живет. Может быть создана мастеровая кукла, рукодельная кукла, которая будет беречь все рукодельные принадлежности женщины. Я называю ее для себя Макошева кукла. Понятно, что это не сама Макош. Но это мое единение с Макошью. Может быть, там кукла, соединяющая там, тебя с Марой, которая там серп и так далее. Вот это близко к матрешкам, да? У которых тоже были разные изображения. Везде проходили боги, во всем. В символах на скатерти, в куклах, в одежде этих кукол. И когда ты одеваешь там свою обережную куклу, шьешь для нее что-то, да, ты усиливаешь себя, свое вот это вот обережное рукодельное пространство. Когда ты одеваешь там Марьину куклу, да, ты усиливаешь свою чуйку, да. Там, я не знаю, может тебе захочется сделать куклу Лады там, или куклу, которая будет тебе помогать готовить. И потом ты начнешь чувствовать помощников в доме. Потом ты начнешь чувствовать домовых в доме. Это шаг, это переход. Кукла в данном случае является твоим переходом между вот этим явным миром и навным миром. Это вот эта тонкая грань перехода. Вы знаете, я вчера попробовала, у меня был очень интересный пример. Мы как раз с Марией делали свои духи, там на основе масляные духи, ни в коем случае не спиртовые. Вот. И я вчера, когда поехала, мы поехали маму встречать, я вчера просто помазалась этим запахом, которым мне захотелось. И вы знаете, у меня такое чувство было, вот чувство защиты, как будто около меня такой кокон. И я все больше понимаю вот эту разницу, когда ты покупаешь что-то чужое, и когда у тебя есть вещь, ну, что-то, да, сделанное своими руками. Это совсем два разных состояния. С духами вообще очень интересно, но это вот опять же, это не лекционный материал. Через духи, через запахи можно сделать очень много. Можно поднять там застарелое преобразовать. Ну вот, я говорю, опять же. Либо это выложим, либо это я потом начитаю, либо я сделаю это мини-закрытого тренинга. Я дошла до такого состояния сейчас, закрытого тренинга, вот пускай будет это со ведущим, то есть человеком, который вместе со мной разрабатывал эту тему. Я сейчас дошла до такого состояния, что мне хочется ввести именно уже смысловые такие семинары для конкретных людей. для обмена с ними. А не читать просто вот как распылять это куда-то. Для конкретных людей, и я буду знать четко, что этот человек, ну как, знать именно да, потому что человек, искренний человек придет, то есть не искренний, он просто не пройдет. Что человек именно идет, пришел с добром и с уважением ко всем ресурсам, про которые мы сейчас будем рассказывать на этих семинарах. Потому что сейчас очень важно, и каждый раз, когда мы вот работаем с людьми сейчас по определенной тематике, каждый раз идет предупреждение от богов, от земли, именно в уважение к ресурсам, которые помогают человеку сейчас связываться с родом, общаться с землей, познавать себя. Потому что очень большая ответственность за ресурсы, которые вот берутся. Будь то камни, которые берутся у земли и которые сейчас продаются, и люди просто зарабатывают огромнейшую карму, да? Будь то там эфирные масла, которые делаются, выжимая там огромное количество там, да, трав и так далее. То есть земля сейчас просит именно уважительного отношения к ресурсам. Потому что это целое царство. Уважение к царству, уважение к живому. Вот сейчас к этому приучает. Уважать живое. А если так посмотреть, все на земле живое. Если у вас какие-то вопросы, беседа у меня сегодня короткая, потому что, как в принципе, прошлое у нас тоже была не очень длинная. Потому что моя задача просто вам вот дать ключик, да. Как в одной беседе мы говорили, да? То есть дать вам ключик. А дверь, она у вас внутри. Душа. Если человек душевный, он этот ключик знает, в какую там замочную скважину ставить, да, и тогда он откроется, у него дверь к роду и к душе своей откроется. И если это человек не душевный, ну тогда либо надо учиться двигаться в своей душе, либо тогда этот ключик, либо тогда эта беседа будет непонятной. Потому что нету четких рекомендаций, там, как там, видео по созданию там тряпочной куклы или еще что-нибудь. Да, интересная у нас какая-то природная школа, что ли, какая-то формируется. Ну ладно, это так. Пока непонятно ничего. Если у вас вопросы какие-то, сейчас время практики. Практики и работы. Кто возвращается, молодцы, давайте работать дальше. Там, кто вылетел надолго. Там, то есть, видите, сейчас идет оживление ремесла. У нас сейчас вот такой процесс идет. Оживление ремесла. То есть взаимодействие, целение себя через вот ремесло, которое пришло. Ну и, соответственно, служение людям через это ремесло по совести. Сейчас, видите, очень серьезное предупреждение идет, если человек куклы из глины. О, хорошо, что спросила. С глиной очень интересная работа. Одна женщина меня тоже спрашивала про глину, чаши лепить. Вот чаши, куклы, это свое женское начало ладуешь. Причем не просто женское начало, но еще здоровье женское. Именно женское здоровье. Плодородие. Это вот работа с глиной. Потому что работа с глиной, это работа с матерью землей, это работа с макошью. Я так мельком упомянула, что мы каждое ремесло, у нас вот с кем мы не взаимодействуем, у нас каждое ремесло посвящено определенному богу-покровителю. Это есть и с точки зрения обучения, и с точки зрения защиты знаний, которые даются. То есть ремесло обязательно должно быть посвящено, и обязательно должно быть служение с богом-покровителем. То есть глина – это огромный. Кстати, я совпало мне сегодня. Я твою глину тоже сегодня сама взаимодействовала с ней. И вот с землей, землю с ней тоже знакомила. И солнце, кстати, вышло. Мне сегодня вот интересно совпало. Положила твою глину, кусочек. И тут же, мне сегодня очень тяжело, солнце как проклюнулось. Прям вообще сейчас, знаете, такое время солнцу прям вот бывает, вместе с ним встаешь и как будто его приводишь сюда, в мир. Потому что вот какие-то такие перистые облака ходят, как куски какие-то, знаете, это вот как пыль на небе. Как будто надо вот тряпку взять и протереть. А это вот, ну, это так работает, опять же говорю, мысли людей, облака отражают вот это вот. Когда пыль на небе, когда вот такие вот, ну, как грязь, вот, знаете, образ, как будто вы полы помыли, и вот эта пена сверху, но она не чистая, она вот какая-то такая. Вот бывает такое небо, и как будто солнце тебя специально поднимает и говорит, ну, делай что-нибудь, чтобы я увидел землю. А ему сейчас очень важно землю видеть, видеть, что на ней происходит. Поэтому сейчас обязательно вот второй момент. У нас сейчас подъем будет солнцестояние, да, скоро. Надо нарабатывать. Сейчас много силы, надо обязательно нарабатывать ремеслом это все. Ну, мы с вами говорили, что этот год он ремесленный. Более того, у нас пошли работы с ключами. Пошла работа по территориям, пошла работа с ключами. Вот. Тяжелая работа. Нелегкая, сразу говорю. Тяжелая. Первый раз у нас была работа по месту, тяжелая работа, и практическая, и тонкая, там женщина разбирала ключ, мы с ней как бы, место, ключ это, ну, где вода выходит, да, и я так понимаю, что следующий год у нас будет посвящен воде, это сейчас, этот год только подготовка, это год больше такой, ну, ремесло, это у нас по сути земля, да, это... Как я там по телам разбирала, надо опять переслушать, по-моему, физическое, что ли, тело земли, да, ремесло я думала. То есть земля, мы сейчас со стихией земли, вот через ремесло все равно работаем, в основном, базу выстраиваем. Я так понимаю, следующий год у нас будет работа с стихией водой, стихией воды, и работа будет с сознанием, которое в воде есть. Так что тренируйтесь этот год, следующий год будет более сложная, уже тяжелая. Ну, каждый год, видимо, следующая будет работа. Вот. Потому что у нас, то есть, душа будет наполняться, тело души будет формироваться в следующем году у Земли, а тело души, оно связано с водой, потому что это чувство. Это опыт, это чувство, и сейчас уже вот мне начинаются уже такие подготовки у меня, тренировка через людей, через которых приходят эти вопросы. Вот. Так что тренируйтесь. Видите, кто работает у нас в группе, нету такого, нету времени даже вот отдыхать. Постоянно что-то делаем. Это вот и есть служение Земле, когда ты помогаешь Земле двигаться тоже ко Всевышнему, вместе с ней работаешь. Вот это и есть, в принципе, помощь Матери Земле. Как дитя. Ну все, сегодня по куклам. Ключики я дала. Двигайтесь, обучайте, пробуйте. Если нужно, создам отдельное обсуждение. Расскажите или здесь расскажете, какие у вас вышли ассоциации. Может быть, какие-то у вас свои, что-то вы свое найдете. Я рассказала свой опыт, как я работала. Как я работала, да. Я работала с куклами, да. Ну, я и вот, в принципе, некоторый опыт от сестры Сережиной взяла. То есть вот у нас, видимо, такой обмен уже между родами произошел. От Сережиной сестры, да. Угу. Вот. Ну, давайте так, все. Если вопросов нет, желаю вам благотворного дня трудового и внутреннего, и внешнего. И мы с вами завтра встречаемся на родовой практике 12 часов. Ну а дальше, собственно говоря, все по плану. Вот. Благодарю за участие. Кому нужно на занятия, записываемся. Единственное, вот понедельник в этот раз у меня, видимо, тоже немножко вылетит. Ну, собственно говоря, значит, так надо. Обычно у нас так все формируется, как все нужно. Вот. Хотя, может, и не вылетит, в принципе, наверное, с 12 часов-то можно и с 11 дальше поработать. Так, ну я запись выключаю. По поводу лекции у нас вопросов нету. По поводу там записи на занятия. Сейчас посмотрим. Так, всех благодарю.